Просто их тоже миллион, и, может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев, почти любую арабскую страну. «Ты еще возьми цыган», — сказал Гейгер недовольно. Андрей оживился. «А, кстати, ребята», — сказал он, — «а цыгане в городе есть?»
«Провалиться вам», — сердито сказал Гейгер. «Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать».
Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.
«Ну, все», — сказал он, поднимаясь, — «понеслось».
Он вздохнул и принялся застегивать френч.
По местам, советники», — сказал он.
Глава третья. Отто Фрижа не соврал. Ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков. Он занял всю левую стену в кабинете, напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно. В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой. А Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный Маузер, десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха. Маузер был чистый, воронено-отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище. Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту Маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью, побежал в прихожую, вытащил из стенового шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру. Он повесил Маузер, потом люгер с оптическим прицелом. Из этого люгера копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день поворота. И возился с браунингом модели 906 года, маленьким, почти квадратным, когда знакомый голос за спиной произнес: «Правее, Андрей, чуть правее, и на сантиметр ниже». «Так?» — спросил Андрей, не оборачиваясь. «Так». Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих. «Красиво», — похвалил наставник. «Красиво, но мало», — сказал Андрей со вздохом. Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган. «А это?» — спросил он. «Деревяшек на рукоятке нет», — сказал Андрей с сожалением. «Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю». Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил. «Сверху у меня будет дуэльный арсенал, первая половина XIX века. Красивейшие экземпляры попадаются с серебряной насечкой, и формы самые удивительные. От таких вот маленьких до огромных, длинноствольных». «Лепажи», — сказал наставник. «Нет, лепажи как раз маленькие. А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие 17-18 века». Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов.